почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Всем здравствуйте. Сегодня у нас прелюбопытнейшая тема, но не спешите делать выводы. Дослушайте нас до конца. Одно из самых востребованных качеств для современного человека, который работает в основном в режиме многозадачности, вот так сейчас модно это называть, это качество стрессоустойчивость. 90% указывают такую характеристику в своем резюме, это даже стало уже предметом шуток, при этом большинство все же не умеет справляться со своими эмоциями, а накопление неприятных переживаний может вылиться в нервное расстройство, это факт. Эти проблемы можно решить с помощью медитации. Да, многие относят эту практику к области эзотерики, но научные исследования доказывают, что медитация отнюдь не бесполезна. В сентябре российские ученые из Института мозга человека Российской академии наук совместно с коллегами еще из других институтов после полутора лет изучения монахов-практиков в буддийских монастырях в Индии пришли к выводу, что медитация позволяет воздействовать на автоматические механизмы мозга, которые в нормальной ситуации не регулируется. Вообще, подобное внимание к медитации со стороны научного сообщества стало проявляться лишь лет 30 назад, но за эти годы удалось прийти к некоторым любопытным заключениям. И вот о том, как ученые относятся к медитации, что вообще известно на данный момент, именно с ученой точки зрения, мы сегодня хотим поговорить. У нас в гостях старший научный сотрудник Института когнитивных нейронаук Высшей школы экономики Семен Голошейкин. Семен Александрович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Семен Александрович, я вот так вот громко сказал, что ученые изучают уже 30 лет, внимание к этому приковано, но вообще насколько интерес науки к медитации, насколько он широк и вообще чем обусловлен, почему ученые обратили внимание?
Интерес к медитации, конечно, в последние 30 лет значительно увеличился, я бы сказал, в последние 20 лет в основном. Но переоценивать все-таки этот интерес не стоит. Это все еще достаточно узкая тема. Например, вы коснулись вопроса стресса. Если мы возьмем одну из самых широчайших баз данных, это электронная библиотека медико-биологических исследований Соединенных Штатов Америки, PubMed, то мы увидим, что за последние 30 лет статей, работ опубликованных, связанных с тематикой медитации, примерно 7-8 тысяч, в зависимости от того, как вы будете определять свой поиск. А статей, которые пытаются каким-то образом решить проблему стресса, около миллиона. То есть разница, конечно, значительная. В одном смысле мы говорим, что интерес растет, а в другом смысле, конечно, это пока еще достаточно камерная тема, и мы надеемся, что она будет расширяться и становиться более и более популярной.
Ну, как минимум, интерес к медитации растет просто у обывателей. В интернете очень много публикаций, различные тренинги и так далее, и так далее. Я не знаю, насколько все они хороши, но медитацией можно же заниматься и индивидуально. Есть и приложения для смартфонов, есть и видео, какие-то уроки там и прочее, прочее. Вот. И для чего люди это делают? Люди как раз-таки это делают для того, чтобы вот в какое-то там определенное состояние погрузиться, как-то решать за счет этого проблемы. А вот ученые же это видят совсем под другим разрезом. Они видят это как человеческий мозг и процессы, которые в нем происходят именно в момент медитации. Так вот, вы как человек, который изучал эти процессы, что вы увидели, что вы для себя отметили, какие доли мозга, какие процессы в мозгу, что во время медитации начинает работать или начинает работать по-другому?
Это очень интересный вопрос. Да, самое главное, я считаю, в научном подходе к изучению медитации, это именно постановка вопроса, поскольку медитация, как вы заметили, очень популярна, и, как правило, она имеет огромный псевдонаучный, религиозный и прочий антураж, и когда мы рассматриваем это в научном разрезе, очень важно понимать, что мы наблюдаем совершенно очевидный научный феномен, а не вот эту вот всю внешнюю популярную шелуху. Да, действительно, отвечая на ваш вопрос, было проведено ряд исследований, часть из них была очень успешной, и были выявлены участки мозга, которые так или иначе участвуют в вхождении или нахождении в состоянии медитации. Но, опять же, здесь нет никаких чудес. Насколько мне известно, нет никаких участков, которые являются специфическими только для медитации. Перефразируя это, мы скажем, наверное, так, что мы можем зарегистрировать активность в тех участках мозга, которые вовлечены в определенный тип практики. Например, если человек пытается сфокусировать внимание, мы видим активацию в отделах мозга, которые ответственны за контроль внимания. Если человек переживает какие-то эмоциональные состояния, мы можем увидеть активацию в отделах, ответственных за эмоциональное, значит, содержание. Если человек пытается достичь состояния медитации, читая какие-то мантры, молитвы или что-то еще, мы совершенно естественно видим активность в области, связанной с речью. Поэтому изучение медитации – процесс достаточно сложный, и на данном моменте мы просто видим активацию в соответствующих отделах головного мозга, которые обеспечивают именно вхождение или поддержание состояния этой медитации.
Медитация погружает человека в измененное состояние сознания. Ну, во всяком случае, вот так вот формулируется в упрощенных уже научных статьях для СМИ. А что это за измененное состояние сознания? На что способен человек вот в этом состоянии? Что это ему дает?
Вообще термин очень широкий. Как все очень широкие термины, он определяет все и почти ничего. То есть в таком вот примитивном подходе можно сказать, что любое состояние, отличное от нашего привычного состояния бодрствования, состояние сна со сновидениями и сна без сновидений, является измененным состоянием сознания. Туда входят и состояния гипнотические, состояния интоксикации и огромный спектр состояний, которые в наше время называют одним единственным термином медитация. В чем, кстати, есть и своего рода проблема, так как зачастую целый ряд не только разных, но и диаметрально противоположных состояний сознания называется одним и тем же термином медитации.
То есть, ну, понятно, что существует множество практик, но, насколько я понимаю, существуют и практики с применением, наверное, каких-то еще катализаторов, назовем это так. И, возможно, это тоже приводит к изменению.
Вы имеете в виду психотропные вещества?
Ну, что-то подобное, да.
Ну, конечно, среди медитаторов это считается как бы низкий сорт, нечистая работа. То есть применение психотропных веществ, конечно же, вызывает глубочайшие изменения в сознании человека, в его психике. Вот. Но большинство серьезных школ медитации, конечно, располагает мнением, что именно внутренние ресурсы человека должны быть единственным источником вхождения вот в эти измененные сознания.
А когда вы изучали именно медитацию, да, и влияние на человеческий мозг вот этого процесса, вы какие практики исследовали? Какие-то конкретные?
В нашем исследовании участвовала группа людей, которая практиковала достаточно длительное время, в течение в среднем 10 лет, медитацию по системе сахаджи-йоги.
Это тоже какие-то вот буддийские практики?
Это не совсем буддийские. Основательница этого движения, она родом из Индии, и внешние традиции, они скорее индийские, хотя это, конечно, не имеет никакого отношения к индуизму, это имеет отношение вот именно к медитации, к самоисследованию. И основа этой школы – это достижение состояния осознания без мысли. То есть человек находится в полностью бодрствующем состоянии, а его мысленный процесс – либо значительно замедляется, либо прекращается вообще.
Угу. А как вы фиксируете, что прекратился мысленный процесс? Какие вообще виды исследований проводят ученые при изучении процесса медитации? Энцефалограмма, какие-то анализы, там берутся жидкости из организма?
Широчайший спектр. Хотя, конечно, в последнее время все больше предпочтение дается новомодным методам, таким как функциональный магнитный резонанс. Однако энцефалограмме тоже имеет смысл уделять большое внимание. Я могу объяснить, почему именно. Конечно же, были и, как вы говорите, жидкости, были исследования, связанные с эндокринной системой, были связаны даже какие-то попытки найти какие-то корреляты в геноме человека, связанные с этим. То есть, да, спектр широчайший методов, но одним из самых популярных на данный момент, наверное, вот является ФМРТ и электроэнцефалограмма.
Угу. И что вот на них вы, как ученый, видите удивительно именно на МРТ, да, и энцефалограммах человека, который был вот в состоянии медитации погружен?
Ну, мне как раз как ученому интересно не то, что я вижу удивительное, а то, что я вижу понятное и объяснимое. Да? То есть вот, например, мы затронули тему состояния медитации, в котором нет мысли. А в других исследованиях физиологических, не связанных, конечно же, с медитацией, а связанных как раз с активной мыслительной деятельностью, были сделаны наблюдения, что активный мыслительный процесс связан с определенными ритмами головного мозга. То есть определенные частоты ритмы увеличиваются, другие ритмы уменьшаются, конкретно низкочастотные в состоянии активного мышления подавлены, высокочастотные очень активны, и сверхвысокочастотные колебания электрической активности мозга всегда связывались с активным мыслительным процессом. И когда мы изучали медитацию, мы обнаружили, что у людей, которые после медитации сообщают, что они находились в состоянии безмыслия, мы действительно видели подавление вот этих высокочастотных ритмов, которые ответственны за активное мышление. Вот. И таким образом, когда мы видим корреляцию между субъективным впечатлением человека и какими-то физиологическими параметрами, не одним отдельным, а целым набором, то мы можем делать заключение, что да, действительно, что-то происходит, и наши наблюдения, они совпадают с прогнозируемым как бы теоретическими посылками.
Известный американский психолог и нейробиолог Ричард Дэвидсон, который изучает, в принципе, эмоции, но и медитацию в том числе, он считает, что для более глубокого изучения вот этого процесса медитации ученому самому необходимо практиковаться. в этом. Вы согласитесь с ним?
Я прямо вот такие не утерплю. Ричард Дэвидсон очень интересная фигура. Он, конечно, хороший ученый, никакого спора нет, но большая часть его известности, конечно же, благодаря тому, что он замечательная медийная личность. Он очень харизматичен, он прекрасно читает лекции. Я бывал на его лекциях. И его, конечно, личная активность, она, ну, подавляющая часть его успеха является причиной того. Вот. Я и соглашусь с ним, и нет. Конечно, для глубокого изучения очень важна мотивация и важно понимание того, что ты изучаешь. Но я бы предпочел, чтобы исследование проводилось именно коллективом ученых, в котором были как заинтересованные лица, так и лица беспристрастные, потому что это уже было описано в критической литературе относительно исследования медитации, что, к сожалению, встречаются работы, где существует тенденция к слишком положительной оценке каких-либо результатов, то есть такой позитивный байс, как сейчас говорят. Да? Поэтому, конечно, ответ на ваш вопрос – да и нет. Я считаю, что любое научное исследование, оно очень очень важно, чтобы оно было коллегиальное, чтобы была смесь и интереса, и беспристрастной оценки.
Угу. Ну, вы сами не практиковали медитацию?
Сам я практикую медитацию.
А, то есть и по сей день, в смысле?
Да, и по сей день.
Да, какой подвид?
А вот я как раз стал заниматься сахаджа-йогой. То есть именно вот то, с чего мы сегодня начали. В повседневной жизни большая нагрузка, стресс. Это помогает.
Угу. А насколько это вообще сложный процесс? Вот как человеку с нуля войти в это? Это годы нужны?
Нет, процесс несложный. Зависит все, конечно, от поставленных целей. Но начать может практически каждый, кто не имеет какого-то негативного предубеждения. То есть, если вы подходите к этому, так скажем, с открытым умом и готовы принять то, что вам говорят, то это совсем не сложно. Тем более, что вот как, например, в сахаджи-йоге на начальных стадиях практика может занимать 10-15 минут в день. И даже были опыты, я имел возможность поработать некоторое время в Италии. Там институт Луиджи Бакони проводил такой эксперимент. Они проводили сессии медитации для корпоративных клиентов, для менеджеров, сотрудников крупных фирм и смотрели, как это влияет на вот повышение эффективности их профессиональной и снимает стресс.
То есть, и что, есть прямая связь?
Ну да, связь есть, да. Она, конечно, неоднозначная, поскольку медитация – это очень тонкий процесс, и в отличие от обычной физической тренировки, где вы можете измерить в килограммах, в сантиметрах, в секундах ваш прогресс, то в случае медитации прогресс измерить очень сложно, поскольку все происходит внутри человека, в его сознании. И однозначно оценить вклад, качество и какие-то более ощутимые вот параметры, которые можно посчитать и сравнить, и статистически оценить, труднее, потому что все это, как я уже сказал, это работа с сознанием. Это очень-очень непросто. Гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.
А до того, как вы провели исследование медитации, вы относились к этому как-то с недоверием? Вот, или, ну, может быть, считали, что это что-то именно из религиозного такого, и, может быть, даже эзотерического? Или вы всегда нормально как бы относились?
Ну, как, не всегда нормально. Я вырос в атеистической семье, тогда это было широко распространено. Потом я заинтересовался религией, в частности, христианской религией. А потом, как способ достижения вот этих христианских ценностей, всепрощения и прочих благ, я стал практиковать медитацию, и я увидел, что то, что декларируется на бумаге, ну, не хочу оскорбить ничьих религиозных чувств, но то, что, скажем так, многие религии декларируют словесно, не очень легко достичь на практике. А медитация дает такую возможность, и вы можете либо совмещать, если вам это интересно, своими религиозными воззрениями, либо вот практиковать сами для себя, как это вам, как это вы сами понимаете, как вы это чувствуете.
А разве медитация не порицается в христианской религии?
Я думаю, мы должны очень четко различать верование и интересы церкви. То есть Бог, вера и церковь — это не совсем одно и то же. И я думаю, что порицается это исключительно из соображений, осознанно или неосознанно, конкуренции. Потому что если человек вдруг, практикуя медитацию, пришел к выводу, что Бог внутри него, или каким-нибудь еще непонятным выводом, то, конечно же, официальная религия рискует потерять прихожанина. Поэтому, мне кажется, очень серьезное вот такое противостояние, влияние, как нас считают, восточному в виде медитации, в частности, в России, что, кстати, совершенно не очевидно за рубежом. Мне доводилось проводить лекции по медитации прямо-таки в католических храмах, да, меня приглашали люди, и я рассказывал, и не было никакого предубеждения. Там более широкое, более толерантное вот восприятие к подобным вещам.
Угу. А вообще медитация, вот вернемся в научное русло, может ли она в каких-то случаях принести вред организму? Или в худшем случае просто ничего не получится? То есть, если неправильно как-то что-то делать, может ли что-то произойти в голове? Вот вы такое не наблюдали?
Конечно, конечно. Очень хорошо, что вы уточнили насчет именно организма, потому что понятие вреда, оно растяжимое. То есть, то, что хорошо для одного, может быть плохо для другого. Все начнут медитировать, вдруг бросят пить, это какой же будет ущерб индустрии? А вот, ну, это была шутка. А на самом деле, да. А вред может быть, так как некоторые школы медитации, они в погоне за определенными физическими или психическими ощущениями применяют техники, которые могут навредить здоровью. Вот. И, к сожалению, такое есть. Но тут должна работать личная мудрость каждого, понимание того, что он именно делает, поскольку медитация в любом случае должна быть осознанным процессом. То есть если вы чувствуете, что вы теряете контроль над процессом, кто-то над вами доминирует, либо ваш учитель в кавычках, либо система, либо что-то в этом не так. То есть медитация — это процесс, которым вы управляете осознанно.
А речь именно о ментальном здоровье?
И о ментальном, и о физическом. Например, есть техники медитации, я, ну, не знаю, интересно или нет в это углубляться. Мы когда начали изучать, у нас были люди, которые практиковали другие техники. Например, пришел молодой человек, который входил в медитацию путем так называемой гипервентиляции. Человек часто-часто дышит и повышает содержание кислорода в крови до запредельных значений. И вот ему это ощущение нравится. А я, когда смотрю на монитор, я вижу, что у него поднимается сердцебиение выше 200 ударов в минуту. и ряд других физиологических показателей начинают прямо доходить до критических отметок. Ну, я думаю, что если этот человек будет продолжать в этом же русле, он может нанести значительный ущерб своему физическому здоровью. Вот. Ну, еще раз вот обмолвлюсь, что это зависит от школы, техники и целей. То есть...
Сейчас небольшую паузу мы сделаем, после нее продолжим беседу. Напомню, что сегодня мы беседуем о медитации. У нас в гостях старший научный сотрудник Института когнитивных нейронаук Высшей школы экономики Семен Голошейкин.
Спутник эрудита.